Спасибо, музыканты, спасибо всем вам за это праздничное пение. Если вы были внимательны к словам, которые мы вместе с вами пели, то мы вот заметили о том, что почти в каждой песне мы воспевали триединого Бога, который является Отец, Сын и Дух Святой. И хотя мы говорим о том, что Бог нас спас, мы видим, и в этих песнопениях мы могли еще раз осознать каждую роль в нашем спасении. Мы спасены по действию Бога Отца. В нашем спасении участвовал Сын, Иисус Христос, и также то, что мы здесь, и мы являемся живыми людьми, это является работой Духа Святого. Именно поэтому вся Троица, она участвовала для того, чтобы даровать нам жизнь, и для того, чтобы привести нас на небо. Я вас поздравляю с этим радостным праздником Дня Пятидесятницы или Днем Рождения Христовой Церкви. В этот праздничный день Бог дает нам еще одну возможность пережить чудесное благословение Духа Святого, которое стало результатом того, что произошло в день Пятидесятницы. Об этом благословении Христос говорил своим ученикам на последней пасхальной вечере. Сказано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Удивительное обетование: Дух истины наставит нас на всякую истину. Там же в вечере он говорил о том, что они сейчас не могут вместить все слова, но когда придет Дух истины, он даст им откровение и наставит на всякую истину. Кто это Дух истины и почему он так называется? Хотя сам Христос назвал себя истиной, вы помните, «Я есть путь истины и жизни». В данной главе Духом истины назван Дух Святой, или, как апостол Павел порой его называет, Духом Христовым. Так он назван Духом истины прежде всего, потому что он возвещает и наставляет нас в истине. Глагол «направит», он направит на всякую истину, означает показать путь или стать проводником. Таким образом, Дух Христос раскрывает, что Дух истины, когда придет, Он дарует разумение истины, то есть Он поведет к пониманию Бога и Его откровения. Именно то, что мы разумеем, Божье откровение, оно является благословением именно того, что произошло в день Пятидесятницы. Христос послал Духа истины, и Он наставляет или ведет нас в этой истине. Об этом действии Бога молился пророк Давид в 24-м псалме. Там сказано: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты, Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Укажи, научи, направь, и все связано с Божьей истиной. Таким образом, одним из благословений Дня Пятидесятницы стало особое служение Духа Святого, ведущее нас к пониманию Божьего откровения, что является основой нашего священия, как молился Иисус в перещенческой молитве: «Отче, освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Это удивительно. Дух Святой дает истину, Дух Святой открывает истину, Дух Святой освещает посредством истины, поэтому Он и назван Духом истины. Все Его служение, оно связано с истиной, через истину Он возрождает, дарует жизнь, ведет и сохраняет безопасности. Так важно отметить, что данное служение Духа Святого не является одноразовым событием в жизни христиан. Однажды получив познание истины, мы вновь и вновь нуждаемся в том, чтобы Дух истины продолжал нас вести к пониманию Божьего откровения. Именно поэтому апостол Павел постоянно молился за верующих в Эфесе, чтобы Дух истины наполнял их сердца. Посмотрите еще раз на эти слова. Послание Ефесянам, 1 глава, сказано: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас молитвах моих. Он непрестанно благодарит, и он постоянно молится о них. И в 17 стихе сказано, что он молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали. Вы знаете, это молитва за верующих людей. Он услышал о их вере и о любви ко всем святым. Именно поэтому он непрестанно благодарит Бога за них, но также он молится, чтобы Бог даровал духа премудрости и посвятил очи сердца их. Он даровал им духа премудрости в то время, когда они имели Духа Святого. Это смиряющая истина, которая раскрывает, что познание Бога, Его воли невозможно без двух действий Бога. Это просвещение Духа Святого и озарение сердца. Это то, в чем нуждается каждый из нас. Однажды пережив благословение Духа Святого, мы нуждаемся вновь и вновь в данном благодатном действии Бога. Таким образом, если вы изучаете Писание, но ваше сердце не горит восторгом, если вы исследуете Божье откровение, но ваша жизнь не переживает освящения, если вы слушаете проповеди, но ваш разум остается пустым, то вы лишены главного благословения Бога – это водительство Духа Святого. Это водительство Духа Святого. Именно поэтому апостол Павел молится, чтобы Дух Святой постоянно вел христиан, наполняя их познанием Божьего откровения, которое наполняло бы их сердца восторгом, радостью, торжеством. Но что для этого нужно? Что нужно для того, чтобы переживать это удивительное благословение Духа Святого? Об этом Бог сказал через пророка Исаию в последней главе, в втором стихе сказано: «А вот на кого я презрю». Или вот на кого я обращу внимание, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Заметьте, ничто нас так не обогащает благословением Духа истины, как смиренное сердце, которое трепещет перед Божьим словом. Итак, сегодня, как и раньше, в смирении сердца, осознавая свою нужду, в озарении Духа Святого мы продолжаем исследовать Евангелие от Луки стих за стихом. И сегодня подошли с вами к заключительным стихам 9 главы. Заключительные стихи 9 главы мы прочитаем с 57 стиха. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. А другому сказал: следуй за мной. Тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божье. Еще другой сказал: я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озаряющийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего. Это слова Иисуса Христа. Давайте помолимся. Дорогой Бог, мы сегодня пришли в это место, и мы сегодня нуждаемся в озарении Духа Твоего Святого. Мы сегодня нуждаемся в особом откровении для того, чтобы глубже понять слова Твоего Сына Иисуса Христа, который учит нас ученичеству, который скрывает нам преграды, которые стоят на пути. Ты сам озари наши сердца этим благословенным действием Твоего Духа, наш вечный Царь и Бог. Аминь. Итак, перед нами три истории. Перед нами трое потенциальных учеников, то есть тех людей, которые могли бы стать учениками Христа. Перед нами три неизвестных судьбы. Один сказал: я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Второму Христос сказал: следуй за мной. А третий сказал: я пойду за тобой, Господи. Таким образом, Следование за Христом является главной темой трех данных историй. Они объединены этой истиной следования за Христом. Но что значит последовать за Христом? Это значит стать Его учеником, то есть стать спасенным. Это значит стать Его учеником, стать спасенным. Это важно. Дело в том, что современный евангелизм где-то под сознанием заставил нас поверить то, что стать спасенным – это одноразовое событие, а не событие всей жизни. Они заставили нас поверить, что это вопрос принятия Христа, но не вопрос следования за Христом. Обычно спасение приравнивается к эмоциональному переживанию, которое связано с пламенной проповедью, душераздирающей историей и печальной мелодией. Все это направлено на то, чтобы человек пережил эмоциональный срыв и в молитве пригласил Иисуса поселиться в свое сердце. Таким образом, по их мнению, все, что нужно сделать для спасения, это произнести определенную молитву. Все очень просто. Спасение – это дело одного момента. Простая молитва, и вы стали христианином. Так данное мышление породило множество так называемых христиан, которые так и не стали учениками Иисуса Христа. Оно привело к тому, что многие поверили в ложь, что спасение возможно без ученичества, то есть без следования за Иисусом Христом. Так Дух истины через Священное Писание раскрывает совершенно другую реальность. Быть спасенным – это значит стать учеником Христа, а призывать ко спасению – это значит призывать последовать за Христом. Вы помните главный призыв Христа, который мы находим в этой главе, который был направлен к ученикам, которые уже долго следовали за Христом. 9 глава сказано, 23 стих, «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною». Если есть это желание последовать за Мною, быть спасенным, Он говорит, «Отвергни себя и возьми крест твой и следуй за Мной». В настоящее время глагола «следуй» подразумевает непрерывность действия, то есть постоянно иди за Мной. Если ты хочешь иметь вечную жизнь, если ты хочешь избавиться от вечных страданий ада, то следуй, постоянно иди за Мною. В то время следовать за кем-то и означало стать его учеником. Стань моим учеником. Следование подразумевает стиль жизни, постоянное действие. Кстати, именно по этой причине первых христиан стали называть учениками Христа. Первых христиан стали называть учениками Христа. Посмотрите несколько примеров из множества примеров книги Деяний. 6 глава, например, сказано, «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились вере, другими словами, они стали учениками Христа». Другими словами, они говорят о тех людях, которые отвергли себя, взяли крест и последовали за Христом, они стали его учениками. 9 глава сказано, «Саул же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к священнику». Вы помните, апостол Павел сам говорил, что он жестоко гнал церковь. Он гнал церковь. Так Лука говорит, что гоня церковь, именно он гнал учеников Христа, потому что церковь состоит только из учеников Иисуса Христа. Еще один достаточно яркий пример мы находим в 11 главе книг Деяний. Посмотрите на этот стих, очень важный, ценный стих. Сказано, «Целый год собирались они в церкви и учили немало людей». И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Учеников стали называть христианами. кто такой христианин? Христианин – это тот, кто стал учеником Христа. И именно учеников стали называть христианами. Слово «христианин» означает «это тот, кто последовал за помазанником», то есть Христом. Это следующий за помазанником. Как Христос сказал, следуй за мной, так следующий за Христом. Это означает христианин. Таким образом, христианин – это не просто тот, кто признал свою греховность и попросил у Бога прощения, но тот, кто стал последователем Мессии, то есть стал его учеником. Поэтому христианство – это не решение, но образ жизни. Это постоянное следование за Христом в радостном самоотречении. К сожалению, сегодня много христиан стали просто воскресниками. Их следование за Христом заключается просто в посещении воскресного служения. Остальное время они следуют собственным желаниям, собственным амбициям и собственным целям. Это ложное христианство, потому что в нем нет посвященного ученичества. Так Христос во время земного служения не удовлетворялся поверхностным следованием. За ним он всегда говорил о цене ученичества, что отталкивало множество людей. Он искал не количество, но преданность. Поэтому он проповедовал не только спасение по благодати, но также, что действенность благодати, она ведет человека дорогой самоотречения. Он говорил, что путь христианина, путь ко спасению – это не одно событие, это процесс, посредством которого Дух Святой ведет человека по дороге самоотречения и умерщвления собственных желаний. Так одним из примеров учения Христа является нами изучаемый текст, где Христос противостоит трем потенциальным ученикам. В этом тексте мы видим три препятствия, которые мешают стать его истинным последователем. Три препятствия, которые мешают стать его учениками. По всей видимости, ни один из этих учеников не подтвердил свою приверженность Христу и ушел от Него. Таким образом, можно сказать, что данные три истории – это три истории о потенциальных учениках, которым Христос поставил условия, которые заставили каждого из них уйти без вечной жизни. Три ученика, которым Христос поставил три условия, которые каждого заставили из них уйти без вечной жизни. Что это за препятствие? Что это за препятствие к ученичеству? И мы сегодня коснемся трех из них. Первым препятствием мы видим здесь – это ложные ожидания, которые строились на поиске личного блага. Это ложные ожидания от Христа, которые строились на поиске личного блага. Сказано, случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Лука описывает, что данное событие произошло, когда Христос находился в пути. Это произошло, когда он был в пути. Вы помните, до этого сказано, что когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И здесь Лука рисует картину идущего Христа с учениками в Иерусалим, где совершится страдание. Так если Христос ожидал предстоящего исхода, то ученики ожидали наступления обещанного царства. И чем ближе они подходили к Иерусалиму, тем мессианское настроение больше и больше возрастало в толпе, и кульминация этого настроения была в тот день, когда Христос входил в Иерусалим, и народ кричал: «Осана, осана, сыну Давидову!» Так в какой-то момент, когда Христос был в пути, он шел из Галилеи в Иерусалим, к нему подошел один человек с удивительной просьбой. Он сказал: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Мы не знаем, кто данный человек, нам неизвестно ни его имени, ни положение. Евангелист Матфей, описывая подобный случай, говорит, что это был книжник. Это был тот, кто хорошо исследовал Ветхий Завет и преподавал его. Но мы точно не знаем. Евангелист Лука и Матфей говорят об одном человеке, или они просто раскрывают разные подобные случаи. Но это не важно, кто был данный человек. Важно то, что данный человек был готов последовать за Христом, куда бы он ни пошел. Посмотрите на эти удивительные слова: «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Будущее время глагола «пойду» указывает на то, что данный человек еще не последовал за Ним, но только собирался это делать. Он говорит: «Господи, я готов идти за Тобою, куда бы Ты ни шел. Я готов стать Твоим учеником и всегда следовать за Тобою». По всей видимости, в какой-то момент он был тронут словами и силой Христа, поэтому изъявил желание стать Его учеником. Так следовать за Иисусом, куда бы он ни пошел, означало больше, чем просто учиться от Него. Оно подразумевало какую-то посвященность, преданность и постоянство. Его решение указывало, что он правильно понял Христа. Он правильно понял, что Христос ожидал от его последователей отвергнуть все и последовать за Ним. Поэтому данный человек, он собирался оставить все, что у него раньше было, и преданно идти за Учителем. Это было достаточно прекрасное решение. Это было лучшее решение, которое должен пережить каждый истинный ученик Христа. «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Что может быть прекраснее данного момента, когда человек желает всю свою жизнь посвятить для Иисуса Христа? Но у Христа была совершенно другая реакция. У Христа была совершенно другая реакция. Вместо того, чтобы похлопать его по плечу или поблагодарить за решение, он говорит удивительные слова. Почему у Христа была совершенно другая реакция? Потому что он знал его сердце. Иисус хорошо знал каждого человека и чем был движим каждый человек своей кажущейся посвященности. Вы помните, апостол Иоанн писал о нем во второй главе Евангелия: «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, но сам Иисус не верял себе им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Удивительный контраст. Хотя многие уверовали в Иисуса Христа, Иисус не доверял себя им, то есть он не верил им. Он не верил их посвященности, их вере, их решению. Почему он не верил? И здесь сказано: потому что он знал, что в их сердцах. Его нельзя было ввести в заблуждение лестью, словословием, показной праведностью или преданностью. Он насквозь видел каждого человека. Вы знаете, люди могут ввести в заблуждение других людей и даже Божьих служителей, но они никогда не смогут обмануть Иисуса Христа. Именно поэтому Иисус поступал с разными людьми по-разному. И это ярко отражено в нашем случае. Так вместо того, чтобы возрадоваться решению человека и поблагодарить его за посвященность, за готовность оставить все и последовать за ним, куда бы он ни пошел, Христос говорит слова, которые, по всей видимости, заставили его уйти без вечной жизни. Христос сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Удивительный ответ. Удивительный ответ. О чем это Христос пытается сказать данному человеку, который готов в своем решении всегда следовать за ним, куда он ни пошел? В то время лисы и птицы были достаточно распространены в в той местности. И вы их неоднократно встречаете в Священном Писании. Вы помните, даже когда-то Самсон воспользовался ими, он факела привязал к хвостам лисиц и пустил их на поля филистимские для того, чтобы наказать их и сжечь их урожай. Так в той местности все знали, что у лис есть свои норы и у птиц свои гнезда. Это было распространенное явление, это было обычным, нормальным для животных и птиц. Лисицы, они имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда там, где они живут. Но дальше говорит, так всего этого нет у Сына Человеческого. Кто это Сын Человеческий? Это титул Мессии. Это титул Мессии, как мы знаем из пророка Даниила. Другими словами, он как бы говорит данному человеку, несмотря на то, что я Мессия, мне негде даже склонить голову. Поэтому, если ты последуешь за мной, то все, что могу тебе обещать здесь, на земле, так это то, что ты можешь остаться бездомным. Не жди богатства, комфорта и роскоши на пути следования за мной. Не жди. Кстати, именно эта история, говорит, случилась с Никодимом и его семьей, которые пережили рождение свыше, будучи богатыми людьми, по причине следования за Христом, они стались бедными. И вы знаете, для этого был прецедент. Для этого уже был прецедент. Вы помните, Лука только до этого написал о том, как он не был принят в одном селении Самарии, потому что имел вид путешествующего в Иерусалиме. Он мало что не имел где преклонить голову своего дома, его также не принимали во многих городах. Именно поэтому желающему последовать Христос говорит данные слова, потому что знал его сердце. Он говорит, если ты пойдешь за мною дорогой самоотречения, то помни, ты можешь остаться без ничего, как я. Будет время, когда тебе даже негде будет поспать, будешь спать где-то на улице, в саду или еще где-то. В своем решении тот человек думал о том, что может получить что-то от учителя, но он думал не о том, что ему придется дать. Иисус Христос знал, что думал о земных благословениях, но не о предстоящих страданиях. По всей видимости, он ожидал, что Христос вот-вот воцарится в Иерусалиме, поэтому желал занять какое-то особое место в его грядущем царстве, но Христос разбивает весь этот его миф или мечтание, говоря о том, что он ничего не имеет здесь на земле. И если он последует за ним, куда он идет, он также может остаться без ничего. Вы знаете, сегодня время не изменилось. Многие начинают следовать за Христом, потому что желают от него что-то получить. Кто-то здоровье, кто-то благополучие, кто-то успех, кто-то решение семейных проблем и так далее. Поэтому, когда на пути начинаются встречаться трудности и проблемы, они оставляют Христа. Они готовы следовать за Христом в солнечные дни, но когда наступают ураганы жизни, они пренебрегают следованием за Ним. Они готовы что-то получить от Христа, но не готовы все отдать. Кстати, вы помните, о подобных людях Христос говорил притча о сеятеле. Они с радостью принимают слово, но когда наступает скорби, гонение, то они оставляют его. Они оставляют, они не могут следовать за учителем. Так Христос, желающему человеку последовать за ним, как бы говорит, постой. Постой, ты имеешь неправильное представление о следовании за мной. Ты говоришь, я последую за тобой, куда бы ты ни пошел, но ты не знаешь, о чем говоришь, потому что этот мир не мой дом. Ценности этого мира – это не мои ценности. Если ты последуешь за мной, куда я ни пошел или куда я пойду, тебе будет нужно от всего отказаться. Тебе нужно будет стать странником и пришельцем на этой земле. Это цена ученичества. Не заплатив данную цену, человек никогда не может стать истинным последователем Иисуса Христа. Это ярко отражено во всем Писании. Вы помните, апостол Петр учеников Христа называет странниками-пришельцами на этой земле. В первом послании, 17 стихе, он пишет: «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Со страхом проводите время странствования. Слово «странствование» означает временное место жительства или пребывание на чужбине. Вы со страхом проводите время пребывания вашего на чужбине. Удивительно, наша земная жизнь – это просто время пребывания на чужбине. Именно поэтому апостол Павел писал: «Я хочу разрешиться быть со Христом в своем доме. Это моя родина. Здесь земля – это просто чужбина, где мы являемся странниками и пришельцами». Поэтому в следующей главе апостол Павел указывает, что ученики Христа должны вести соответствующий образ жизни. Он говорит во втором главе: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Он просит их, как пришельцев и странников, как те, которые, для которых земля не является их домом, для которых ценности земли – это не их ценности. Они собирают себе сокровища на небе, они помышляют о горне, потому что там их жизнь, там их ценности, там их будущее. Таким образом, ученик Христа должен думать, должен понимать, что следовать за Ним означает это жить на этой земле, как на чужбине. Поэтому Христос многими отвергнут в этом мире. Ученичество – это не для слабых людей. Оно требует решимости и жертвенности. Именно поэтому ученичество невозможно без действия Духа Святого. Ученичество, оно требует такой цены, такой силы, чтобы отвергнуть полностью себя и каждый день умирать ради своих желаний, представлений, что это невозможно сделать без силы, которую дает сам Бог, без силы Духа Святого. Именно поэтому все водимые Духом Божьим, они являются Его последователями или Его сынами. Все ученики Христа – это ученики, облеченные силой, которые идут дорогой страданий. Подобно апостол Павел раскрывает, что путь следования за Христом будет приплетаться со многими страданиями. Он пишет своему ученику Тимофею: «Да и все, абсолютно все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Гонение будет выражаться по-разному, то ли пассивное, то ли активное, небольшое, сильное и так далее. Но желающие жить благочестиво, они всегда будут гонимы. Они будут гонимы. Я вспоминаю, однажды на одной конференции Джону Пайперу задали вопрос: а что ты делаешь с этим текстом? Что ты делаешь с этим текстом? Если апостол Павел говорит, что желающие благочестиво, они будут жить гонимы, потому что ценности Бога или Христа, они совершенно расходятся со всеми ценностями этого мира, независимо от какой страны. Что ты делаешь с этим текстом? Или что вы делаете в Америке с этим текстом? Вы переживаете ли это благословение, когда вы гонимы за Божью истину? Послушайте, если следуя за Христом, вы не готовы пожертвовать комфортом жизни, если вы не готовы с радостью встречать страдания за Христа, если вы не готовы отвергнуть себя и свои эгоистические желания, если вы не готовы потерять все, может, и даже свою жизнь ради Христа, то вы еще не познали радость спасительной веры. Вы похожи на данного человека, который имел ложное представление об ученичестве Христа. Последовать за Христом – это значит пойти дорогой самоотвержения. Это идти туда, куда бы шел Христос. Следовать за Ним. Более того, если вы, распространяя христианство, убедите какого-то человека, что путь следования за Христом – это легкий путь, вы сделаете просто медвежью услугу, обманув его. Везде Писание говорит, что путь христианина – это тяжелый путь. Это тернистый путь. Это путь по трудной узкой дороге. Это путь, где мы всегда нуждаемся в силе Духа Святого, там, где мы падаем, где мы спотыкаемся. там, где переживаем боль и так далее. Христос сказал однажды народу, следующим за Ним: «Итак, всякий из вас, кто не отрешится от всего или не откажется от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Это слова Он сказал, когда множество народа желали последовать за Ним, Он их остановил, говорит: «Подождите, подождите». Он привел им две истории. Пойдет ли какой царь на войну, прежде не вычитав, сможет ли он победить? И станет ли кто-то строить башню, прежде не посчитав, есть у него достаточно средств, чтобы это окончить? И после этого он говорит людям: «Так же, как из вас, кто не откажется от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Прежде чем последовать, оцените, готовы ли вы заплатить данную цену, чтобы стать Моим учеником». Итак, что это за препятствия, которые могут заставить желающего последовать за Христом уйти без вечной жизни? Во-первых, это ложные ожидания, которые строились на поиске личного блага. Это ложные ожидания от христианства. Ложные ожидания, которые плетаются с любовью к миру, как Иоанн писал: «Не любите мира, ни того, что в мире». Во-вторых, это ложные приоритеты. Ложные приоритеты. А другому сказал: «Следуй за мной». Давайте остановимся здесь. Другому сказал: «Следуй за мной». Если первый сам попросился следовать за Христом, то этого приглашает сам учитель. Сам учитель: «Следуй за мной». По всей видимости, этот человек уже сделал какой-то шаг, чтобы последовать за Иисусом. Дело в том, что настоящее время глагола «следуй» означает дословно «продолжай постоянно следовать за мной». Он обращается и говорит: «Продолжай следовать за мной». Евангелист Матфей указывает, что подобные слова Христос сказал одному из своих учеников. Не и апостолам из 12, у него было достаточно много из учеников, и вот одному из учеников он говорит: «Продолжай следовать за мной». Это был призыв к постоянству и преданности. Но тот человек сказал Христу: «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Данные слова указывают на его готовность последовать за Христом. Он не против за Ним следовать. Он принимает призыв Христа, продолжает за Ним следовать, но, говорит, только не сейчас. Он просит сначала исполнить долг перед родителями. «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Вы знаете, реакция мужчины кажется нормальной. Я думаю, каждый из вас хотел, чтобы ваши дети пришли и похоронили вас. Но знаете, это только кажется на первый взгляд. Дело в том, что здесь не имеется в виду, что отец данного человека уже умер. Дело в том, что в то время умершего хоронили в тот же самый день. Когда человек умирал, его хоронили в тот же самый день, потому что была жаркая местность, и не было ни холодильника, ни других приспособлений, чтобы хранить тело. И тело хоронили в тот же самый день. Поэтому, если у этого человека уже умер отец, то маловероятно, что человек, готовящийся к похоронам отца в этот день, он пришел послушать Иисуса. Я не думаю. По всей видимости, отец к тому времени еще был живой. Отец был живой. Если это так, то о чем просит данный сын? По всей видимости, он просит Христа позволить ему дождаться смерти отца, а после этого он будет готов последовать за ним. Но почему он желал дождаться смерти отца? Евангелист Лука здесь об этом прямо не говорит. Некоторые предполагают, это могло заставить его желание вступить в наследство. Он перед тем, как последовать за Христом, желал вступить в наследство. Но есть другой вариант. Им был движим страх. Им был движим страх, что когда отец умрет, он будет далеко от дома и не сможет похоронить его. Вы помните, тот день, в то время людей хоронили в тот же самый день смерти. Тот же самый день смерти. Он боялся, что если он далеко уйдет от дома, и умрет отец. Он не сможет прийти и похоронить его. Этот вариант является более предпочтительным. Дело в том, что данный человек уже какое-то время следовал за Христом. И вы помните, Христос принимает решение идти в Иерусалим. Идти в Иерусалим, и он какое-то время следует за Христом. Но это решение Христа идти в Иерусалим, она насторожила данного ученика. И чем дальше он отдалялся от дома, тем больше возникало желание вернуться к отцу, потому что он понимал, что теперь назад вернуться потребуется несколько дней. И если его отец сегодня умрет, он только придет через 2-3 дня, может прийти к отцу, тогда он уже не сможет его похоронить. Он был готов следовать за Христом, когда он находился, Христос находился недалеко от его дома, что если вдруг отец умрет, он успеет прийти на похороны отца, но боялся идти дальше от дома. Так в какой-то момент, понимаешь, он далеко отдаляется от дома, потому что Христос идет в Иерусалим, он поворачивается, чтобы отойти, но Христос сказал: «Продолжай следовать за мной». Продолжая, он как бы его останавливает и говорит: продолжай следовать за мной, следуй за мной. Но он сказал: позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. На это Христос сказал: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божие. Удивительные слова. Удивительно ли, кто-то может сказать бессердечные слова учителя: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие. Кто это мертвые, которые должны хоронить мертвых? Понятно, это не физически мертвые, потому что физически мертвые ни одного мертвеца не похоронят. Здесь Христос не говорит: если кто умрет, отнеси умершего на кладбище, и мертвые люди сами его там захоронят. Совершенно нет. Мертвые – это духовные мертвые. Если не физические мертвые, значит, духовные мертвые. Другими словами, он как бы говорит: пусть каждый занимается своим делом. То есть пусть духовно мертвые занимаются мирскими делами, хоронят мертвых, а ты, если мой ученик, иди и благовествуй Царство Божье. Это удивительно. Христос призывает проходящее временные дела предоставить мирским людям, а себя посвятить провозглашению Божьего Царства. Если вы призваны в Божье Царство, тогда вы должны жить ожиданием и распространением этого Царства. Последователям Христа нужно отпустить Царство мира со всеми его благородными делами. В следовании за Христом нельзя перепутать приоритеты. Светские дела принадлежат светским людям, но последователям Христа нужно проповедовать Божье Царство. К сожалению, сегодня многие христиане приткнулись о данный камень. Несколько недель назад я встречался с одним из ответственных за миссионерское служение в Южных Баптистов, который нес служение в России, в Украине, в Молдавии. Сейчас он находится в Чехии. И он сказал, что в последнее время наблюдается сильный дефицит тех, кто готов был посвятить себя миссионерскому служению. Если раньше в американском христианстве было много желающих, которые были готовы посвятить себя миссионерству, то сегодня их стало достаточно очень мало. Их мало, он говорит о том, что в то время они думали, что они, американцы, сами завоюют весь мир для Христа. У них будет достаточно миссионеров, чтобы отправить во все уголки земли, то сегодня они стали обращаться к славянам, призывая их помочь в этом служении, потому что мало стало тех людей, которые готовы были посвятить себя данному служению. Мало, катастрофически мало среди молодого поколения. Его вообще является дефицит. В то же самое время наблюдается, как церкви сконцентрировались на личном благополучии, на комфортном здании на различных служениях, на социальной справедливости, на изменение политического климата страны, на помощи бедным и так далее. Так все это стало каменной стеной, мешающим истинному ученичеству. И одним из свидетельств укрепления данного барьера является дефицит благовестия Божьего Царства. Благовестие Божьего Царства. Даже там, где проповедуется Евангелие, оно приобретает человекоцентричный характер, поэтому направлено на изменение земного царства. Но сегодня мало, катастрофически мало проповедников царства, которое проповедовал Христос. Так истинное следование за Христом подразумевает изменение мышления, которое направлено не на земное, но не небесное. Поэтому Христос, апостол Павел писал верующим в Колоссах: «Итак, если вы воскресли со Христом», другими словами, если вы пережили новое рождение, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. Он призывает: «О горнем помышляйте, а не земном». Он видит склонность последователей Христа увлекаться земным. Он говорит: не тем вы увлекаетесь, наоборот, направьте свой взгляд на горнее, небесное. Почему? Потому что вы уже умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Именно когда же явится Христос, ваша жизнь, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Это то, что должно наполнять жизнь христиан. Если вы воскресли со Христом, горнего должны искать, небесного должны жить небесными ценностями. Вы знаете, что от избытка сердца говорят уста. Поэтому если в сердце нет помышления о горнем, то не будет благовестия о Божьем Царстве. Если в сердце нет помышления о горнем, то не будет благовестия о Божьем Царстве. Люди мало говорят о Божьем Царстве, потому что мало о нем помышляют. От избытка сердца всегда говорят уста. То, чем человек живет, то его сердце наполняет. Я, кстати, неоднократно замечал за собой, когда в какой-то в атмосфере о чем-то разговариваешь, начинаешь говорить о Божьем Царстве, такая, ну, такая дискуссия, такая, ну, уныло идет, такая скромная, ленивая и так далее, но только затронуть какую-то интересующую тему. Например, предстоящих выборов, политики, или чем-то молодежь живет, еще чем-то, да, где может отдохнуть или еще что куда-то съездить, как беседа оживляется. Люди воскресают. Оказывается, все умеют говорить, на лицах начинает появляться радость, восторг. Им нравится об этом говорить. Почему? Потому что от избытка в сердце говорят уста. Человек, ожидающий Божьего Царства, во-первых, будет об этом провозглашать своей жизнью, так как он будет жить как странник и пришелец. Во-вторых, он будет провозглашать своими словами, потому что от избытка сердца говорят уста. Именно этим жили последователи Христа. Вспомните, о чем Христос проповедовал, являясь ученикам на протяжении 40 дней. Вы помните, 40 дней от воскресения до вознесения Христос периодически являлся своим ученикам, о чем он проповедовал. И мы, конечно, признаем, о чем-то самом главном. Представьте себе, что вам бы сказали: вы покинете вашу семью, то есть вы умрете через 40 дней. И теперь встретитесь с ними только в вечности. О чем вы будете говорить на протяжении 40 дней? Я думаю, о самом главном, о самом ценном. Где-то была книга такая, «Только 7 дней», кажется, называется, да, когда человек, не знаю, правдивая история, неправдивая, когда человеку сказали, ему осталось 7 дней жить, как его жизнь изменилась за этих 7 дней. Все ценности поменялись, его разговоры поменялись и так далее. Так о чем Христос говорил 40 дней? Нам евангелист Лука отвечает на этот вопрос. Деяния 1 глава 3 стих сказано: «Продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». Он являлся и говорил о Царстве Божьем. Именно поэтому, подражая своему учителю, этим жили ученики. Я приведу вам несколько примеров с книги «Деяния». 8 глава, 12 стих, сказано Филиппе: «Когда же поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Филипп пришел, и он благовествовал о Царстве Божьем. Апостол Павел, когда организовал церковь в Галатии, и, возвращаясь, вновь посещая уже утвержденные церкви или утверждая церкви, он говорит важные слова. Написано 14 глава: «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Он вновь направляет взгляд на Царство Божие и говорит, что дорога Божья Царства лежит через многие скорби. Многими скорбями надлежит, это Божье предопределение, этой дороги не избежать. Если вы читали книгу «Путешествие пилигрима», там Джон Буньян очень красочно описывает этот трудный путь. Путь скорбей. Во многими скорбями надлежит войти в Царство Божье. 19 глава, написано: «Придя в синагогу в Коринфе, он безбоязненно проповедовал 3 месяца». И о чем он проповедовал 3 месяца? Написано: беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. 3 месяца, находясь в Коринфе, он проповедовал о Царстве Божьем. Даже книга «Деяния» заканчивается, последняя проповедь апостола Павла, она связана о Божьем Царстве. Думаю, этого достаточно, чтобы увидеть, что сердца истинных последователей Христа были увлечены благовестием Царства. Благовестием Царства. Вы знаете, сегодня часто слышу, что преградой к ученичеству является языковой барьер. Ну, знаете, это совершенно не так. Вспомните, как часто, встречаясь друг с другом, вы говорите о Божьем Царстве. И вы понимаете друг друга. Если мало или редко, то значит проблема не в языке, а в ложных приоритетах. От избытка говорят уста. Когда сердце переполняет ожидание царства, то о нем человек будет всегда говорить. Его невозможно удержать. Я встречал людей, которые жили этим царством, и они встречались с каким-то человеком, не зная толком языка, они пытались объяснить это царство. Они говорили. Потому что другому они не желали говорить, их сердце, но рвалось желанием благовествовать Божье Царство, потому что оно было переполнено состраданием. Именно подобная проблема была у данного человека, которого призвал Христос последовать за ним. Я не знаю, вернулся ли он домой похоронить отца или продолжил следовать за Христом, но данная преграда лишила многих участия в вечной жизни. Именно таким были фарисеи. Вы помните, Иоанн, заканчивая служение Христа перед страданием, он делает такой итог. 12 глава. «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги». Почему? Проблема была приоритетности. Они возлюбили славу человеческую больше, нежели славу Божию. Они возлюбили, они боялись быть отлученным, то, что было ценно в то время. Они боялись, и это оставило или стало преградой, чтобы они не последовали за Христом, отвергнув дар вечной жизни. Итак, что это за препятствия, которые могут заставить желающего последовать за Христом уйти без вечной жизни? Во-первых, это ложные ожидания, которые строились на поиске личного блага. Во-вторых, мы увидели, это ложные приоритеты, когда люди что-то любят больше, нежели то, что дает Христос. И последнее – это ложная привязанность. Еще другой сказал. «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Скорее всего, человек, видя, что один из последователей отверг призыв Христа, сказал: «Я пойду за тобой». Скорее всего, Христос, когда сказал тому человеку: «Ты следуй за мной», тот человек отворачивается, уходит, но этот человек говорит: «Я пойду за тобой». Я готов заменить место этого человека, я пойду за тобой, но только с небольшим условием. Позволь мне прежде проститься с домашними моими». Можно сказать, что это был похвальный поступок, и его просьба была разумной. Его просьба была похожа на реакцию Елисея, когда он был призван пророком Ильей. Вы помните, он сказал Илье: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой». И другими словами, «Позволь мне проститься с моими родными». Вы помните, Илия позволил ему сделать. Позволил ему делать подобные слова, говорит данный человек. «Я готов пойти за тобой, куда бы ты ни пошел, но разреши мне проститься с домашними моими». Что было его сердце, мы не знаем, но об этом знал Христос. Об этом знал Христос, и вместо положительного ответа Христос дает важное предостережение. Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озыряющийся назад, не благонадежен для Царства Божьего». В чем данные слова, о чем данное предостережение? Христос предупреждает об опасности иметь разделенное сердце. Невозможно следовать за Христом, при этом оборачиваться назад, желая прежнего образа жизни. Если кто-то последовал за Христом, то ему нужно следовать за Учителем, не оглядываясь назад. Это решимость сразу идти за Христом. Так человек, который в своем следовании оглядывается назад, написано, неблагонадежен, то есть он не подходит для Божьего Царства. Тот человек, который имеет разделенное сердце, который желает исследовать за Христом, но также что-то здесь благого, он неблагонадежен или не подходит для Божьего Царства. Другими словами, он уйдет без вечной жизни. Следование за Христом требует полной, абсолютно полной посвященности. Кстати, именно это отразилось в жизни Елисея. Вы помните, когда Илия призвал Елисея последовать за ним, то перед тем, как пойти проститься с отцом, написано, он взял те орудия, на которых работал, он что сразу сделал? Он сжег. Его прощание с родителями – это не было оглядка назад, это был вход вперед. Он уже принял осознанное решение, что он готов последовать за ним. По всей видимости, данный человек, он не имел абсолютной уверенности, поэтому он нуждался в том, чтобы попрощаться со своими домашними, другими словами, как-то с ними посоветоваться для того, чтобы принять достаточно правильное решение. Так проблема данного человека была в том, что он пытался угодить Христу и своим домашним. Он пытался угодить Христу и своим домашним. У него было разделенное сердце. Он не был готов оставить все ради следования за Христом. У него была привязанность к семье больше, чем привязанность ко Христу. Вы помните, позже Христос скажет: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своей, матери, жены, детей, братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Тот не может со мной последовать. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, не может быть моим учеником. Именно подобные слова Христос говорит данному человеку: если ты не имеешь полной посвященности, если ты раздираешься между мной и семьей, то ты не можешь быть моим учеником. Ты неблагонадежен или ты не подходишь для Божьего Царства. Этот призыв не для тебя. Ученик Христа – это тот, кто готов заплатить цену ученичества. Невозможно идти за Христом, не оставив всех мирских привязанностей. К сожалению, сегодня часто родители вместо следования за Христом, они следуют за своими детьми, а дети вместо верности Христу пытаются угодить своим родителям, поэтому жизнь их разбита. В истории много детей – молодых людей, которые не посвятили свою жизнь служению Христу только потому, что препятствием на их дороге были родители. Родители отговаривали от миссионерства, от полной жизни, ради того, чтобы иметь что-то здесь, на этой земле. И однажды, решив последовать за Христом, они останавливались. И Христос говорит, эти люди, они недостойны вечного царства. Они недостойны. Истинное ученичество может быть только тогда, когда человек увлечен Христом и только Христом. Он увлечен Христом и только Христом. Он ищет Божьего, но не своего. Он ищет то, что угодно Христу, но не то, что угодно людям, которые дороги для Него. Он Христа любит больше всего. Его жизнь вся направлена на то, чтобы жить Божьим Царством и провозглашать Его. Истинный ученик, смотря в будущее, думает не о детях, но о верности Божьему Царству. Смотря в настоящий, истинный ученик думает не о своих желаниях, но о желаниях своего учителя. Смотря в прошлое, он радуется не своим заслугам, но дороге, которую провел его Христос. Это портрет истинного ученика. Итак, время подошло наше к концу. Итак, мы видим, что перед нами Дух Святой устами евангелиста Луки раскрывает три препятствия. Три препятствия, которые могут заставить желающего последовать за Христом уйти без вечной жизни. Принять Христа – это не просто помолиться молитвой покаяния, но стать учеником Христа, идя дорогой самоотвержения к Небесному Царству. Это и есть цена истинного ученичества. Остальное – это жизнь религий. Если нет отвержения себя, если нет следования за Христом, то все остальное – это просто религиозная жизнь, которая не приближает и не отдаляет. Но, скорее всего, чаще всего отдаляет от Бога. Истинное ученичество или истинное христианство, спасение – это стать учеником Христа. Так мы увидели три препятствия. Во-первых, это ложные ожидания, которые строились на поиске личного блага. Во-вторых, это ложные приоритеты, когда человек вместо благовестия Божьего Царства начинает устроять земное царство. И последнее – это ложная привязанность, когда сердце, помимо Христу, привязано еще к чему-то. Мы не знаем, но, по всей видимости, данные три человека оставили Христа. Они были близки к Божьему Царству, они были близки к тому, чтобы последовать за Христом. Один из них даже услышал призыв Христа. Два человека, они сами откликнулись на этот призыв. Но желая как-то сохранить свою жизнь, свои ценности, они, наоборот, собственными руками разрушили свое будущее. Какое печальное решение на время оставить следовать за Христом ради земного. Какое печальное решение. Таким образом, как мы видим, евангельский призыв – это не просто призыв к покаянию, это призыв к полному самоотречению ради следования за Христом. Именно поэтому, смотря на все это, ученики однажды сказали: «Господи, неужели мало спасающихся?» И вы помните, Христос сказал: «Действительно так, потому что узок путь и тесны врата. И многие будут пытаться их найти, но не смогут». Я хотел бы закончить проповедь словами Иисуса Христа еще раз этим очень важным призывом, призывом к ученичеству. Там сказано, я прочитаю перевод под редакцией Кассиана, говорил же он всем: «Если кто хочет идти за мною, да отречется от самого себя и доберет крест свой всякий день и следует за мною, потому что кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее. Кто же погубит душу свою ради меня, тот и спасет ее». Аминь. Помолимся. Великий, славный Бог, Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, сегодня ты даешь нам пережить это удивительное благословение Твоего наставления. Ты сегодня даровал нам посредством Духа Святого вникнуть в наставление Твоего Сына Иисуса Христа, который искал истинных поклонников, который искал истинных последователей, истинных учеников. И видя сердца людей, которые жаждали поверхностно следовать за Ним, Он указывал на истинные причины, которые лишают многих
многих желающих последовать за Твоим Сыном пути без вечной жизни. Я прошу Тебя за каждого из нас, кто находится в этом зале, кого Ты коснулся Своей благодатью, даруй нам быть Твоими учениками, даруй, чтобы наше сердце наполнялось вестью о Твоем Царстве, чтобы оно вырывалось везде, где мы находимся. Даруй нам быть благовестниками Твоего Царства, даруй нам быть жителями Твоего Царства, чтобы мы провозглашали и жизнью, и словами. Даруй нам следовать и быть странник-пришельцем на этой земле, наш великий, славный Бог. Аминь.